Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 4 минуты, у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Конечно, самые громкие сейчас заявления прозвучали на российской энергетической неделе, где выступал президент России Владимир Путин. Напомню, санкции США против экспорта Ирана вступят в силу в ноябре, но уже сейчас нефтяные котировки взлетели к отметке в 85 долларов за баррель. Аналитики не исключают, что до конца года цены могут пробить 100-долларовую отметку. Ситуацию в мировой энергетике российский лидер Владимир Путин как раз и обсуждал с руководителями ОПЕК и нефтяных компаний в Москве на российской энергетической неделе, где эти громкие заявления и прозвучали. Ну и просто отметим, что российский президент подчеркнул, что речь в соглашении с ОПЕК не шла о росте цен, задача стояла в балансировке рынка, и эта задача была успешно решена. Впервые в истории подобных договоренностей все участники на 100% выполнили свои обязательства, сказал он. А то, что сейчас растет цена на нефть, это не наша заслуга, объяснил Путин. Это ожидание решений по Ирану, незаконных, кстати, решений. Ну и завершил он вот этот фрагмент своего выступления обращением к президенту США. Дональд, тебе надо посмотреть в зеркало. Слова Владимира Путина. Ну и с нами на связи Михаил Крутихин, партнер и аналитик информационно-консалтинговой компании «РусЭнерджи». Здравствуйте, Михаил Иванович.
Да, добрый день.
О чем реально вот сейчас договориться в рамках российской энергетической недели России, представителям стран ОПЕК, ну и представителям нефтяных компаний?
Ну, в данном случае я не вижу никаких основ для договоренности, кроме заявлений о том, что сотрудничество будет продолжено. России было очень легко выполнять свои обязательства, поскольку она должна была сократить несколько добычу по отношению к октябрю 2016 года, когда добыча сама по натуральным причинам выросла и была на пике. Потом она вернулась в свое нормальное состояние, нефтяные компании действовали согласно своим планам, а в ОПЕК пошли победные реляции о том, что Россия выполняет свои обязательства. Сейчас, если вдруг Саудовская Аравия решит нарастить добычу, как ее просит об этом американский президент, и попросит других участников соглашения ОПЕК плюс следовать ее примеру, то ничего не получится, поскольку все, кроме Саудовской Аравии, участники этого соглашения, они уже и так добывают нефть по максимуму. Дальше увеличить так, чтобы заместить Иран на рынке, не получится.
То есть вот та самая цена в 100 долларов за бочку, она не исключена?
Ну, я не могу гадать по поводу цены, но сейчас, как сами саудовцы говорят, рынок сбалансирован. То есть нет ни одного потребителя рынка, которому бы не хватило нефти, и он бы готов выкладывать за нее какую-нибудь огромную цену. Иран, если и уйдет с рынка под давлением, то, ну, действительно, цены могут какое-то время пойти вверх, но, опять-таки, я хочу подчеркнуть, что рынок сбалансирован, и фундаментальные показатели, такие как спрос и предложение, они сейчас на нефть влияют минимально. На рынке сейчас играют спекулянты, в основном на бумажной нефти, всяческие фьючерсы, форварды и разные деривативы.
Вот лак этот заложен уже, я имею в виду, выхода Ирана из нефтяного рынка или, ну, за счет спекулянтов, или еще нет, не отыграно вот это?
Я думаю, что уже заложен, и, в принципе, даже Иран, если завтра уйдет, ну, какой-то будет, рынок дернется в сторону повышения нефти, но вернется на свои прежние положения. Такой сценарий кажется более вероятным.
Обращаю внимание, опять же, на некоторые заявления Владимира Путина. Он, например, согласился с Трампом, что текущая цена высокая. По словам Путина, нас устроит 65, 70, 75 долларов за баррель. При этом он подчеркнул, что текущая цена – это во многом итог деятельности администрации Соединенных Штатов. А почему столь скромные у нас нынче запросы 65-75 долларов за бочку? Разве мы не заинтересованы в том, чтобы цена была как можно выше?
Ну, конечно, заинтересованы. Я хочу напомнить, ну, прежде всего, давайте не будем верить вообще политикам, когда они начинают говорить о цене на все что угодно, от нефти, угля и электроэнергии. А во-вторых, давайте напомним слова нашего же президента, который сказал, что если нефть опустится цене до $80 за баррель, это будет означать коллапс мировой экономики. Ну, что, естественно, не произошло, поскольку наш президент забыл о существовании потребителей нефти, он ориентировался только на ее производителей.
Ну, так вы вспомнили вообще, по-моему, 2014 год или даже раньше?
Ну да, это были очень высокие цены в тот момент, и их падение на 80 казалось катастрофой, по крайней мере, политикам. Нефтяникам это не казалось катастрофой.
Ну и сегодня, если говорить об энергетическом рынке, опять же вспоминали про то, что еще есть у Российской Федерации, и здесь заговорили про уголь, что этот ресурс, которым богата Российская Федерация, и у него большое будущее. Насколько вот эти рассуждения вообще справедливы?
Ну, они, конечно, справедливы. Здесь вот как раз Российская Федерация конкурирует с американцами. И когда американцы, получив лишний сланцевый газ и сланцевый нефть, стали лишний свой уголь отправлять в Европу, то столкнулись интересы России и Соединенных Штатов, и цены очень сильно упали. В какой-то момент даже вдвое упали, и Россия понесла большие убытки из-за того, что вынуждена была продавать свой уголь дешевле. Но у России угля вполне достаточно, и такие рынки, как Европа отчасти, а в основном даже Китай, который по-прежнему закупает газ в России, они сохранились. Это серьезный товар, который Россия может вполне экспортировать.
То есть Азиатско-Тихоокеанский регион, туда нацелен российский уголь на сегодняшний день прежде всего?
Да, да, там есть какие-то возможности, тем более, что, как показали последние спутниковые снимки китайской территории, вопреки обещаниям сократить производство электроэнергии за счет каменного угля, китайцы строят новые электростанции, которые будут потреблять каменный уголь.
А что касается экологии?
Ну, экология здесь в данном случае уходит где-то на второй план.
Ну и еще один рынок, это газовый рынок. Опять же, здесь выступление Владимира Путина. Наше преимущество – это не только глобальные запасы природного газа, но и наличие развитой инфраструктуры. И Россия выступает активным участником рынка сжиженного природного газа. Вот здесь на что ориентироваться? На ту самую инфраструктуру, включая Северный поток-1, Северный поток-2, Турецкий поток? Или будущее за вот сжиженным природным газом?
Ну, как показывает мировой рынок газа, то будущее, конечно, за сжиженным природным газом, и ему будет, ну, лет через 10-15 принадлежать где-то 60% на мировом рынке, то есть импортно-экспортные операции, не внутри каких-то стран, а именно импорт-экспорт. Здесь Россия пока отстает, не так много у нас проектов, фактически, кроме проекта международного консорциума, который потом, ну, в который влез «Газпром», это «Сахалин-2», и там две небольшие линии. У нас есть один пока завод, это «Ямал-СПГ», международный консорциум во главе с «Новатеком». И есть серьезные планы как-то расширить проекты «Новатека». Но до главенства на рынке сжиженного газа дело, конечно, не доходит, потому что, во-первых, американцы где-то к 30-му году будут уже где-то 120-130 миллионов тонн сжиженного газа выдавать, катарцы больше 100 миллионов тонн, и где-то 80 миллионов тонн австралийцы, и поэтому Россия, которая, ну, в лучшем случае обещает где-то 70-80 миллионов тонн, и то это сценарий весьма оптимистичный. Она здесь будет на четвертом месте, если вообще ей останется место на этом рынке.
Форсировать здесь вообще что-то возможно, или это столь масштабные проекты, что говорить о том, что мы кого-то нагоним здесь, бессмысленно?
Ну, пока нет возможности форсировать. Затормозился проект строительства третьей линии у Сахалина-2. Будет новый проект «Арктик-СПГ-2» у «Новатека», но пока там ничего нет, собирают консорциум. И два еще проекта, это «Арктик-СПГ-1» и «Арктик-СПГ-3», там еще идет разведка и доразведка месторождений. Там еще до добычи и сжижения газа еще, может быть, лет 7 пройдет. Ну, пока ничего нет. На Балтике очень маленькое предприятие «Газпрома» и еще одной компании, но они роли не играют на мировом рынке.
То есть, если я правильно понимаю ваше описание, у нас делают акцент на Северный морской путь и вот этот маршрут доставки сжиженного природного газа.
Ну, это как часть схемы, поскольку круглосуточно пока газ возить невозможно по Северному морскому пути. Хорошо, если 2,5-3 месяца это может происходить. А все остальное, это газ поставляется опять-таки в Роттердам, где он загружается, трейдеры его забирают и уже дальше экспортируют куда угодно. Они в Соединенные Штаты Америки экспортировали бывший российский газ, то есть свою собственность, которую они купили у консорциума во главе с Новатеком.
Спасибо. Это был Михаил Крутихин, партнер и аналитик информационно-консалтинговой компании «РусЭнерджи». Ну что, ждем ноября, когда должны будут заработать санкции против Ирана. Я напомню, это может вытеснить, выдавить Иран с нефтяного рынка. А аналитики при этом не исключают, что цена на нефть вследствие подобных действий может подняться до $100 за бочку. Ну и этот вопрос как раз в рамках российской энергетической недели и обсуждают в Москве. Ну и, конечно, там прозвучали заявления, которые касались не только энергетики, о них вы наверняка уже знаете из новостей. Здесь и про Скрипаля, и про политику Соединенных Штатов, и про Сирию, и про все остальное. Но это тема для отдельного разговора. Сейчас идем дальше.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Минфин, Минэкономики и ЦБ подготовили уже предложение по снижению зависимости экономики страны от доллара. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Орешкин. Это та самая дедолларизация, которая обсуждается последние несколько недель, особенно после заявлений главы ВТБ Костина. Ну и сейчас уже дошло время до публикации, скорее, конкретных действий, которые намерено сделать российское правительство, чтобы снизить свою зависимость от доллара, чтобы снизить зависимость российской экономики от доллара. Вот это важно. Определенный набор предложений, сейчас уже цитата, с нашей стороны, от Министерства финансов и Центрального банка подготовлен. Это стимулирующие меры, которые делают такого рода операции более эффективными, более простыми и удобными для компаний. Цитирует господин Орешкин, информационное агентство. Он добавил, что этот процесс уже запущен с Китаем, другими странами, взаиморасчеты в нацвалютах, с которыми растут. Но для того, чтобы это было экономически выгодно и эффективно, здесь важно и взаимное развитие финансовых рынков, и снижение издержек, которые предприятия и население будут нести на конвертации национальных валют, отметил глава Минэкономики. Ну и ранее стало известно, что правительство разрабатывает проект по дедолларизации экономики, впрочем, об этом я уже упомянул. Ну и еще одна важная пометка. У правительства Российской Федерации нет планов по отказу от долларовых расчетов, запрету нахождения доллара, каких-либо других ограничений. Это отдельное заявление пресс-службы. Такое вообще, мол, не обсуждается. Сейчас с нами на связи Владимир Оленченко, старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. Владимир Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день, Владимир.
Что-то стало вам понятно о том, как правительство все-таки будет реализовывать свою политику дедолларизации?
Ну, вы знаете, мне кажется, план достаточно ясный и понятный. То есть он выстроен на тех практиках, которые уже применяются во многих странах мира. То есть эти практики заключаются в том, что торговля, она осуществляется не всех со всеми, а, как правило, осуществляется между двумя контрагентами или между двумя странами. И вот исходя из этого базиса, вполне возможно, поиск и обычно находится решение, при котором часть платежей идет в национальных валютах. То есть, ну, скажем, если брать российско-китайскую, например, торговлю, то там расчеты могут быть как и в рублях, так и в юанях, в определенном балансе. Ну, здесь много, скажем, преимуществ возникает. Ну, во-первых, это дает возможность сделать более разнообразный валютные запасы. Второе, дает возможность варьировать в одном месте. Нужны доллары, в другом не нужны, в третьем нужны евро, в четвертом фунты. И поэтому, если вести расчеты в национальных валютах, как это намечено, то это, во-первых, экономия, во-вторых, нет потерь на переводе денег, например, если бы понадобилось там, скажем, рубли переводить в доллары, а потом эти доллары платить, ну, опять же, я вот, скажем, придерживаюсь, скажем, варианта российско-китайский, то китайцам пришлось бы их потом переводить в юани. А так, если происходит перерасчет просто из одной валюты в другую, то тогда это значительно облегчается. Вот этот вариант, мне кажется, он такой наиболее широко употребимый и наиболее широко применимый.
Но все равно в качестве той самой условной единицы, эталона, используется доллар. Поэтому вот эти расчеты в национальных валютах выглядят все-таки большой условностью. Особенно учитывая их масштаб.
Соглашусь частично с вами. Почему? Потому что, да, вы правы в том, что есть товары, так называемые биржевые товары, глобальные биржевые товары, которые действительно номинируются в долларах. Ну, прежде всего, это всем известная нефть. Поэтому, если мы, ну, скажем, продаем или покупаем нефть, то в любом случае мы отталкиваемся от того, сколько она стоит в долларах. Но есть товары не биржевые и простые. Ну, например, если покупаем в Турции мы помидоры, которые так много говорится, то это товар вне биржевой, и он не оценивается предварительно в долларах. Он оценивается либо в турецких лирах, либо в российских рублях. И здесь нам дополнительных расчетов не надо. А что касается, вы, наверное, имели в виду, соотношение валют, то это, как правило, определяет центробанки стран. Вот если вы откроете, российский центробанк или там центробанк турецкий, опять же, то там выставляется, сколько единиц, за какую валюту выплачивается национальной валюты.
Ну, это тоже такой плавающий курс, и все равно в качестве фундаментального используется курс доллара. Ровно поэтому. Ну, то есть, если мы берем те же турецкие помидоры, которые вы упомянули, сейчас в турецкой экономике, ну, не очень хорошие вещи происходят, лира падает, поэтому, ну, каждый день, получается, нужно пересматривать, за какую цену покупать те самые помидоры, так выходит. И кому сейчас нужны эти лиры турецкие?
Ну, я с вами тоже здесь соглашусь частично. Ну, понимаете, это, конечно, так как вы говорите, что очень каждый день пересматривать, это, в принципе, такая психология фондового рынка, где, скажем, не только каждый день, но ежечасно меняется конъюнктура. А покупки, если мы говорим торговлю, там, внешнюю или внутреннюю торговлю, она осуществляется на основании контрактов. И контракты, как правило, подписываются заблаговременно и действуют они там, либо до выполнения, либо какой-то срок. Ну и в течение этого срока, естественно, рассчитывается средний курс, и этого среднего курса придерживаются. То есть я здесь не усматриваю какого-то подвоха или ущерба национальным экономикам. Ну и главный аргумент, хотелось бы вам сказать, что если посмотреть, оборот американских долларов в мировой экономике, то мы не можем сказать, что он является всеобъемлющим. То есть все организации, которые этим занимаются, его рассчитывают примерно на уровне 70%. То есть в любом случае 30% уже, это такая свободное поле, которое надо заполнять национальными валютами или другими резервными валютами.
Да, Владимир Анатольевич, евро. Это условно свободное поле, потому что, да, евро, потому что, да, фунты стерлингов, иены. Это основные валюты, которые, наверное, занимают остальные 29%. Разве не так?
Решусь вас еще по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-
Ну, хорошо, и китайский юань туда же внесем. А, угу. И все-таки, если возвращаться к той самой политике дедоларизации, сейчас думают над тем, как сделать удобнее, как избежать дополнительных издержек, как их снизить предприятиям, населению, насколько это возможно, за счет исключительно стимулирующих мер.
Ну, вы правильно ставите вопрос. Дело в том, что, безусловно, сложилась какая-то структура и торговли, и финансовых операций, и инвестиций. И, конечно, там заметно доминирование доллара. Ну и чтобы, скажем, на смену этому порядку выстроить, скажем, новый механизм, конечно, нужны затраты. Это, ну, скажем, аксиома. Вы же не можете, скажем, из одной машины сделать другую, не вкладывая туда деньги. То есть, вот, скажем, этот аргумент, он, ну, не очень как бы убедителен для меня, что это требует затрат. Да, это понадобится затрат. Тут вопрос я поставил другому. Будут ли эти затраты разовые или они будут постоянные? Все почему-то говорят таким образом, как будто вот эти затраты, которые нужны будут, там, скажем, пересчитать это, они будут неотъемлемой частью. Нет, так не будет. Сейчас какой-то период там мы произведем эти перерасчеты, произведем переструктуризацию, скажем, оплаты, да, этих самых товаров, и, в общем-то, на этом те расходы, которые, ну, скажем, нам сейчас видятся рискованными, они уже такими не будут.
Хорошо, давайте просто на конкретном примере. Ну, я индивидуальный предприниматель, я произвожу что-то, что помогает выращивать помидоры. В Турции заинтересованы в моей продукции для того, чтобы выращивать помидоры и продавать их потом на российском рынке. И они хотят у меня вот это вот что-то, условно, теплицу какую-нибудь, я не знаю что, систему орошения, купить. И так как мы сейчас и правительство наше подталкивают к расчету в национальных валютах, мне турецкая сторона говорит: слушай, давай мы тебе продадим, это, вернее, купим у тебя и заплатим в турецких лирах. Я, как предприниматель, в этом не заинтересован. Я опасаюсь турецкой лиры. Турецкая лира мне не кажется надежной валютой. Я вот скорее сделаю какое-то кислое лицо и скажу: а может быть, лучше в долларах?
Ну, вполне естественная реакция, скажем, поскольку вы выбрали такой пример с лирой, лира сейчас действительно неустойчива, но, опять же, если, скажем, искать альтернативы, то, в принципе, если вы не хотите брать турецкую лиру, вы можете взять, опять же, евро, тем более, что Турция ассоциированный член Евросоюза. Вы можете взять фунты, вы можете взять японскую иену. Смысл заключается в том, чтобы достигнуть какой-то дифференцированной системы. Не то, что вот или доллар, или ничто, примерно так сейчас многие ставят вопрос. На мой взгляд, это неоправданно. Ну, даже если следовать той же американской прибаутке, что не стоит вкладывать яйца в одну корзину, иначе не могут разбиться. Так и здесь. Я, то есть, думаю, что мысль о том, что надо, чтобы было разнообразие, она оправдана. То есть, вы разве располагаете какой-то твердой информацией о поведении Федеральной резервной системы и как она будет обращаться со ставкой при следующем заседании? Конечно, нет. То есть вы просто привыкли, что доллар – это устойчивая валюта. Вернее, нас так приучили, то есть мировая это. Сейчас мы переходим к такому более самостоятельному мышлению о том, что если вы, вот пример привели, продаете теплицу, вы эти деньги, что хотите, так скажем, положить на счет в банк или инвестировать в свое производство, расширить производство. То есть нас подталкивает к мысли, что заранее посчитать, как вы будете расходовать полученную прибыль, и, соответственно, уже из того, как вы будете использовать прибыль, то есть то ли вы себе захотите, там, скажем, купить новое оборудование, где вы будете покупать, предположим, в Европе, тогда какой смысл брать в долларах?
То есть, Резон, потом, тогда берете... в евро лучше брать сразу. Или да, если я собираюсь в Китае, то тогда лучше
попросить... В юанях, да, вот смысл какой. То есть сразу как бы немножко посидеть, поворочить мозгами и не собирать зеленые бумажки и думать, ага, я их в любом случае на что-то обменяю. А немножко считать, так скажем, во сколько обойдутся эти обмены, вот, и сколько будет стоить. Ведь не будем забывать, что к мысли о евро пришли именно из-за того, что теряли очень много на вот этих переключениях.
Владимир Анатольевич, так у меня да, последнее уточнение, а может быть, все-таки нужно принуждать будет тоже? Пока от этого отрекаются, говорят только о стимулирующих мерах, но, может быть, принуждать тоже понадобится?
Вы знаете, я тут не стал бы этого делать. То есть, понимаете, вот вы задали вопрос, ну, хороший такой пример, там вы привели там насчет теплиц, насчет помидор. То есть, в каждом конкретном случае, я думаю, что мы такая нация, мы быстро учимся и быстро осваиваем все. Поэтому я думаю, что лучше здесь, конечно, меры стимулирующие, которые помогут людям понять выгоды этого, а не смотреть это как
принуждение. Скажем, да.
Как принуждение к чему-то, к чему тебе непонятно.
Спасибо. То есть
должно быть понятно для конкретного лица.
Спасибо. Это был Владимир Оленченко, старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. Сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Москве 16 часов 35 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Из сообщений, которые агентства публиковали с пометкой «Срочно», ну, отметим, наверное, заявление Новака. Российская Федерация способна нарастить добычу нефти на 300 тысяч баррелей в сутки. Вопрос целесообразности. Довольно резонно замечает министр. Это публикует сейчас агентство ТАСС. К другим новостям. Самые большие дотации в следующем году получат Дагестан, Якутия и Камчатка. Это следует из проекта федерального бюджета на 2019 год. Дагестану перечислят 66 миллиардов рублей, Якутия получит почти 47 миллиардов, Камчатский край 37,5 миллиардов рублей. Ну, также в пятерку лидеров по дотациям вошли Чечня с дотациями в 30,5 миллиардов рублей и Алтайский край 28,5 миллиардов рублей. Ну и, как сообщает РБК, со ссылкой на расчет аналитического кредитного рейтингового агентства, максимальный прирост дотаций в следующем году покажут 13 регионов. Для них ассигнование решили поднять на 15%. Это Мари-Эл, Томская, Кировская, Оренбургская, Псковская, Астраханская, Калининградская, Новгородская, Ярославская области, Ставропольский край, Крым, Чукотка и Кабардино. Балкария. Ну и для Чечни размер дотации решили увеличить на 12,5%. Субсидии Дагестана поднялись на 12%. Ну и примерно настолько же для Севастополя. С нами на связи Елена Анисимова, эксперт группы суверенных рейтингов и прогнозирования аналитического кредитного рейтингового агентства. Елена, здравствуйте.
Добрый день.
А вам понятен механизм, как принимается решение, кому сколько дотаций добавить? Это зависит от лоббистских талантов тех или иных глав регионов или от чего?
Нет, это зависит от методики расчета, она, в общем-то, общедоступная, и в ней заложен такой показатель, как индекс налогового потенциала региона. То есть Минфин рассматривает налоговую базу бюджета субъекта и включает в расчет те показатели, которые непосредственно собираются на территории того или иного, ну, любого, скажем так, региона, да, это налог на прибыль, налог на доход физических лиц, налог на имущество организации, акцизы. В общем-то, это такая основная масса налоговых доходов, да, помимо там прочих, которые формируют вот тот самый налоговый потенциал региона, из которого, скажем так, который уменьшается на бюджетные расходы, да, то есть в каждом регионе затраты на бюджетные услуги, которые должны быть предоставлены в расчете на душу населения, да, они стоят по-разному, да, и, соответственно, рассчитывается индекс бюджетных расходов. Естественно, в одних регионах он, ну вот, скажем, там, в Центральной России, да, он один, а в других регионах, где северный завулок, да, где какие-то сложные условия доставки, он совершенно другой. Поэтому, когда вот возникает вопрос, а почему же, например, собственно, в Якутии, да, одни из самых высоких показателей дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, хотя, казалось бы, это добывающий регион, может быть, там, какие-то возникнут вопросы. На самом деле, как бы не стоит забывать о том, что Якутия – это практически 1/5 территории Российской Федерации. Это огромные территории, покрытые постоянно снегом, да, это вечная мерзлота, это очень сложные условия доставки грузов, и поэтому, ну, там практически, не знаю, чуть ли не половина времени, чуть ли не полгода туда можно, да, некоторые регионы можно доехать, некоторые муниципальные образования можно доехать только на там, каким-то воздушным видом транспорта, да, вертолетом. Естественно, все это ложится на республиканский бюджет, затраты по содержанию этой всей инфраструктуры. Вот. Поэтому, естественно, бюджетные расходы здесь будут значительно выше, чем, ну, скажем, в каком-то регионе центральной России, да, или Поволжья того же самого.
Или в том же Дагестане, поэтому... хотя Дагестан на втором месте, на первом даже месте.
Дагестан все-таки здесь, вы знаете, в Дагестане значительная плотность, скажем так, населения, да, здесь это может сыграть. Потом налоговый потенциал у региона, ну, скажем, совсем не такой, какой у тех же самых регионов центральной России, да. Тут нет смысла спорить о том, что экономика Дагестана развита не так, как, допустим, в той же Липецкой области, да, то есть регионы несравнимые по этому показателю. Поэтому здесь нет смысла говорить о каких-то лоббистских возможностях. Это исключительно расчетный показатель. Минфин может там частично менять методику расчета год от года, но, в общем-то, это, скажем, не тот показатель, который дается по желанию какого-либо главы региона, да?
Елена, вопрос довольно популярный все эти годы, когда публикуют статистику по дотациям. А стимул-то где? Стимул к тому... Стимул отказываться от этих дотаций. Ну вот, например, возьмем Дагестан. Сами говорите, что собираемость налогов не очень. И с этим нужно дотировать и выделять денег довольно много. А какой стимул у Дагестана наращивать ту самую налоговую базу?
Ну, вы знаете, стимул здесь такой, да, на самом деле очень много где в бюджетном законодательстве прописаны те как раз стимулирующие факторы по развитию собственной налоговой базы. Вы знаете, качество управления финансами в регионе, да, оно оценивается исходя из того, например, насколько прирастают собственные доходы региона. Потом, если вы хотите развивать ту же самую инфраструктуру, хотите взять в долг, есть бюджетные показатели, есть бюджетные там, правила, скажем так, да, которые не позволяют вам взять в долг больше, чем, к примеру, 100% ваших собственных доходов. Соответственно, чем больше у вас собственных доходов, то есть чем больше вы собираете налогов, тем больше вы сможете, например, взять в кредит, да? Поэтому здесь тоже есть стимул какой-то наращивать собственную базу для того, чтобы банально иметь возможность прокредитовать стройку, да, инфраструктуру, дороги и все что угодно. Я бы не сказала, что дотации прямо такие, это инструмент, который непосредственно лишает регион возможности развиваться. Да? Если вы не будете давать дотации региону, то банально он не сможет исполнять свои обязательства социальные перед гражданами. Да? Не забывайте о том, что все-таки больницы, школы в первую очередь и ЖКХ, это же все ложится на областной бюджет, да? Но, может быть, ЖКХ больше на муниципальный, но все же. Потом как-то развитие, поддержание той же самой национальной экономики, да, все-таки это может быть не такие большие суммы, но все же и лесное хозяйство, и водное хозяйство, и дороги, и наш транспорт, это все финансируется из бюджета региона. Поэтому если мы говорим о том, что мы лишаем регионы дотаций, ну, скажем, я не знаю, как некоторые регионы смогут без них выжить, потому что, откровенно, налоговых доходов у них не хватает, а для того, чтобы развить экономику, как-то завлечь, привлечь инвестора, да, на это уходит не один год, и не два, и не три, и ждать, пока регион разовьется самостоятельно, не давая ему дотации, ну, это, скажем, в текущих экономических условиях и бюджетных, это нереально.
Ну и просто ваш вывод, вы же наблюдаете, я так понимаю, составляете рейтинг, наблюдаете в динамике происходящие события. Сейчас денег, ну, в процентном отношении, я так понимаю, на самые дотационные регионы выделяется меньше, чем раньше?
Вы знаете, если говорить в целом обо всех трансфертах, то доля трансфертов, да, это не только дотации, это и субсидии, и субвенции, то доля вот этих вот межбюджетных трансфертов, которые перепадают регионам, она понемножечку снижается. Легионы-лидеры вот в этих, скажем, ежегодных рейтингах дотаций, они меняются в зависимости от того, что может незначительно туда-сюда меняться налоговый потенциал. А это все зависит в том числе от колебаний рыночной конъюнктуры. Поэтому в одном году, например, один регион лидирует вот в рейтинге получения дотации, в другом году другой. Да? То есть это больше расчетный экономический показатель, который получен исходя из потенциально возможного налогового дохода. Да, вот,
но ключевое...
Доходов, который может регион получить.
Они требуют все меньше и меньше, вот ключевое, если сделать вывод
да,
в динамике.
Нет, они, ну, знаете, все же зависит от того, как можно настроить методику расчета.
Это да? Правда, да.
И зависит от того, сколько изначально можно дать. Да? Если вы делите, грубо говоря, 100 миллиардов, то вы поделите там в одной пропорции, если вы делите там 300 миллиардов, то вы поделите в другой пропорции. Вот, поэтому я думаю, что вот, несмотря на то, что эта доля снижается, да, говорит о том, что потребность снижается, нет, к сожалению, пока нет. Да, у нас растет количество профицитных регионов, это замечательно, у нас выросли поступления по налогу на прибыль в прошлом году, однако произошло это все-таки по большей части не за счет того, что у нас где-то был существенный экономический рост, а из-за того, что изменились возможности налогоплательщиков по учету убытков прошлых лет. То есть они теперь не могут полностью перезачесть свой убыток в текущем году, когда они получили прибыль, да, и не заплатить налог на прибыль. Они обязаны заплатить хотя бы 50% того, что заработали, несмотря на то, что у них есть накопленные убытки. Вот. Поэтому говорить о том, что у нас регионы не требуют больше или там требуют в меньшей степени межбюджетных трансфертов, увы, пока преждевременно.
Спасибо.
Нашу долговую нагрузку. Угу.
Да, спасибо. Это была Елена Анисимова, эксперт группы суверенных рейтингов и прогнозирования аналитического кредитного рейтингового агентства. Ну, еще раз напомню просто, пятерку лидеров: на первом месте Дагестан, на втором Якутия, на третьем Камчатский край, на четвертом Чечня, на пятом месте по дотациям Алтайский край. Так распределяется пятерка лидеров в этом рейтинге. Идем дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Следственный комитет России изучит совместную песню Noize MC и Монеточки Child Free. Об этом сообщает телеканал 360. Московский адвокат Сергей Афанасьев подал заявление на музыкантов в полицию с просьбой проверить факт возможного совершения преступлений против жизни и здоровья несовершеннолетних со стороны музыкантов. Главк МВД России по Москве рассмотрел заявление и с целью проведения дальнейшей проверки и принятия обоснованного решения направил его в Следственный комитет Российской Федерации. В утверждении господина Афанасьева в тексте песни есть строчки, которые могут подтолкнуть несовершеннолетних на суицид. Пока Монеточка не запрещенная в Российской Федерации певица, а песня Child Free, соответственно, тоже пока еще не считается экстремистской или какой-то, я предлагаю послушать ее фрагмент, к которому, видимо, есть претензии у Сергея Афанасьева, а после мы поговорим и с ним тоже. Давайте вот, пока еще не запрещенная песня, поехали. Где ты? Вот она.
Жил на свете человек впечатлительный, любым советом следовал неукоснительно. Он от этого и умер, вообще-то, видимо, по совету из ютубовского видео. Написал тот человек в завещании, чтоб на повторе от начала до окончания этот трек играл на похоронной церемонии. И чтоб гости плясали, все не филонили, со всей дури, чтоб силы не экономили.
Послушай мой совет в формате МП.
Ну, только, пожалуй, что хватит. И вот сейчас с нами на связи Сергей Афанасьев, адвокат, который пожаловался на эту песню. Сергей, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Признайтесь, это желание чуть-чуть попиариться на монеточке на Noisy MC?
Нет, конечно же, абсолютно, потому что, если честно, при всем уважении, я не слушал их творчество и не знаю, насколько они популярны.
Вы только недавно освоили YouTube, почему вам неизвестны были эти имена?
Просто потому, что я не увлекаюсь, ну, такого плана творчеством, поэтому неизвестно, как бы никогда не слушал.
Хорошо, а теперь по факту, что конкретно вас подтолкнуло к тому, чтобы пожаловаться в правоохранительные органы на творчество вот этих музыкантов?
Угу. Смотрите, в этих текстах, да, на мой взгляд, когда я услышал впервые, и даже я не услышал впервые, а увидел клип на YouTube как раз, и мне возмутило вот как раз припев, который вот только что играл в студии у вас, где песня адресована непосредственно ребенку в этом клипе, да, и произносит эти слова, и в итоге этот ребенок в конце клипа умирает, погибает. Меня это, ну, немножко возмутило, я обратился в связи с этим в Генеральную прокуратуру с заявлением о том, что провели проверку. В настоящее время Генеральная прокуратура передала эти материалы уже в МВД, из МВД в Следственный комитет. Соответственно, Следственный комитет почему? Потому что проверка в отношении несовершеннолетних. В моем заявлении я прошу проверить о том, что имеются призывы к суициду среди несовершеннолетних детей.
Сами музыканты еще перед исполнением этой песни, как бы презентуя ее, говорят, эта песня посвящается всем хейтерам, то есть людям, которые пишут какие-то гадости в интернете, критикуют необоснованно, поливают грязью музыкантов, да не только музыкантов, других людей. Но и здесь в тексте песни, как я это улавливаю, как раз и содержится обращение к подобного рода людям, хейтерам, отвечают им их же словами. Вы полагаете это преступление?
Я не полагаю, что это преступление. Я полагаю, что в этой песне неправильная подача. Возможно, они затрагивают какой-то социально значимый, значит, вопрос, да, либо чтобы родители обратили внимание на своих детей, либо еще что-то. Но сама подача в клипе, она немножко неправильная, и получается так, что эти слова обращены к ребенку, который, в принципе, там, безобидный в этом клипе, в итоге в конце погибает.
Секундочку, и так у вас претензии это... к песне или к клипу? То есть к визуальному воплощению или к непосредственно музыкальной композиции?
Да, к музыкальной композиции в целом. То есть в этом клипе, который абсолютно в открытом доступе, свободном для любой возрастной категории на YouTube, имеется, на мой взгляд, призывы к детскому суициду. Почему? Потому что обращено это все непосредственно в клипе идет к ребенку. И мне это не понравилось, возмутило, и я решил обратиться, чтобы провели проверку. И если имеется основание, приняли какое-то реагирование процессуальное.
Ну, вы понимаете, что неизбежно вам припомнят другие художественные произведения, в которых тоже есть различные, не совсем приглядные с точки зрения современности сцены. Наши слушатели мгновенно говорят про Ромео и Джульетте, о Ромео и Джульетте. Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте. Тоже несовершеннолетний. И чем все дело в конце заканчивается?
Да, я абсолютно согласен. И очень много мне пишут как раз, вот как вы сказали, хейтеров, в отношении которых якобы снимался этот клип. Вот эти же хейтеры теперь мне много пишут в социальных сетях, чтобы я сам сгорел в аду, чтобы я отстал от артистов, и все в таком духе, да, и с угрозами даже есть там некоторые комментарии. Поэтому мне там уже писали, что еще на Земфиру давай пожалуемся, то, что там убей соседей, которые мешают спать, и на Аллу Пугачеву рожки до ножки.
До бесконечности можно перечислять.
Да, до бесконечности, но цель не в этом. У меня нету цели, понимаете, я же не критик музыкальный, я не просматриваю там новые все, ну, продукции вот эти артистов и что-то выяснять. Нет, мне просто зацепилась вот эта песня. Меня она реально возмутила как человека, потому что у меня двое детей, и один из моих детей смотрел этот клип. Почему я и обратил внимание, в принципе, на это, когда он меня
подпевал, спросил, и пританцовывал, и ему
нет,
нравилось.
Нет, ему не нравилось, он просто посмотрел, спросил, что такое Child Free. Я спросил, откуда ты это знаешь, посмотрел этот клип. И меня это возмутило, на следующий же день я обратился в правоохранительный орган, чтобы провели проверку. Либо ограничить нужно этот клип, возрастной ценз на него поставить, тогда никаких претензий нет.
Он в Ютьюбе как на него возрастной ценз поставить?
Ну, хотя бы нужно какое-то ограничение 18+.
А, то есть, чтобы хотя бы других прилепили 18+, и тогда, ну, тогда претензий
никаких. Ну, хотя бы, чтобы... Ну, получается, тогда будет уже ответственность родителей, что их дети смотрят, правильно? Ну, а так это в открытом доступе абсолютно, без всяких проблем можно смотреть, никаких ограничений по возрасту нет.
Ну, так и там тоже не будет никаких проблем. Просто, нет, ну... да, ребенок вряд ли будет обращать внимание на какие-то загадочные цифры в уголке 18+.
Ну, не знаю. Но, по крайней мере, это будет соответствовать закону.
Хорошо, так давайте просто завершим нашу дискуссию, поймем. А ваша задача, чтобы прилепили вот этот шильдик 18+, на этот клип, или все-таки запретить эту песню, потому что она, с вашей точки зрения, развращает умы подрастающего поколения?
Моя цель изначально была, чтобы проверили, и если имеется основание, приняли какое-то реагирование. Да, реагирование может и в том быть, чтобы запретили этот клип вообще, да. То есть, соответственно, на мой взгляд, это будет самый логичный результат здесь, запретить его к просмотру. Потому что, ну, я считаю, что там имеются призывы к детскому суициду, поэтому я и обратился. Какого-то наказания, еще что-то я не требую, а мне это не абсолютно не нужно. Мне просто не нравится, что у нас в России и так довольно высокий рейтинг, да, если в кавычках сказать, по суициду детскому. Мы одну из лидирующих позиций в мире занимаем. И здесь еще есть такие песни, которые каким-то образом подталкивают к этому и пропагандируют это. Зачем это нужно тогда в эфире? Зачем это нужно вообще, ну, в негатив этот еще добавлять? На мой взгляд, можно делать творчество, не затрагивая детей.
Спасибо. Это был Сергей Афанасьев, адвокат, который пожаловался на песню «Child Free». Ну как, подождите, пока она не запрещена, дайте еще раз послушать. Ну что ж такое-то?
Жил на свете человек впечатлительный, любым советом следовал неукоснительно. Он от этого и умер, вообще-то, видимо, по совету из ютубовского видео. Написал тот человек в завещании, чтоб на повторе от начала до окончания этот трек играл на похоронной церемонии. И чтоб гости плясали все, не филонили со всей дури, чтоб силы не экономили.
Послушай мой совет в формате MP3, не жди, пока состаришься, скорее умереть. Жаль, что твои родители не чают ты. Гори в аду, в аду гори.
Хватит. Уже жалуется на пиар-монеточки, но не мы, заметьте, пиарим, а адвокат Сергей Афанасьев. Ну и ему не нравится текст этой песни, ему не нравится клип на эту песню. Я, кстати, клип так и не посмотрел, надо будет непременно глянуть. Но он за то, чтобы и музыкальную композицию тоже запретили. Ну, ровно для этого он обращался в правоохранительные органы. Я напомню, как можно с нами взаимодействовать, сейчас уже понадобится ваш комментарий. Давайте так, 8-495-7373-94-8, смс плюс 7-925-8-8-8-8-94-8, работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Никита Ружич пишет, вы не совсем поняли про 18+, если на видео поставить такое ограничение, то видео не сможет смотреть тот, кому меньше 18 лет, так как YouTube-аккаунт привязан к почте, и при регистрации ты указываешь возраст, а если не зарегистрирован, то вообще его посмотреть не сможешь, пишет Никита Ружич. Это Noise MC спрашивает Гогога, да, с Монеточкой в дуэте исполнили песню, которая может быть скоро запрещена. Мы, кстати, не знаем пока ответа из правоохранительных органов, потому что там проверка только проводится. Возможно, ничего найдено страшного и не будет. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Меня Юрий зовут, 32 года.
Пожалуйста.
Ну, я на самом деле, перед тем, как услышать песню, подумал, что очередное мракобесие, как бы, да, со стороны властей, ну, что-то запретить. Но вот вы включили, и при всем уважении, мне тоже нравится, на самом деле, Монеточка и Noize MC. Но вот есть все-таки правда у человека, у меня самого сын растет, 4-й год, и, ну, это позиция отца. Вот я после слов из песни, я тоже немножко, ну, я по-простому скажу, я испугался немножко, потому что неокрепшее сознание ребенка, там, 7 лет там или, ну, да, там, в районе 10 лет. Да неизвестно, как куда повернуть прямые слова кумиров, понимаете? Ведь были какие-то похожие прецеденты вроде бы, если я не ошибаюсь. То есть у меня тоже какое-то опасение вызвало прямые слова вот этой милой девочки, монеточки. И как бы подсознательно, не дай бог, кто знает, может случиться. Поэтому тут однозначно я бы сказал, что нужно возрастной ценз 18+, когда уже что-то, ну, сформировано в голове.
Ну, вы понимаете, это... да? Вы понимаете прекрасно, что это художественное воплощение короткого, но емкого комментария. Да, комментатор, убей себя об стену. Да вот как-то так это должно звучать в интернете. Да здесь это просто положили на музыку.
Ну, соглашусь. Ну, с одной стороны. Но с другой, тут же ребенок, когда слушает, у него какое восприятие? Он же, он, ну... погружается в смысл текстов. А тем более, если подсаживается, знаете, фанаты, вот, да, фанатеют, там, есть еще исполнитель, там, Фараон, и, ну, подобное, да, вот, ребята молодые, которым в районе 20 лет, но они уже звезды, они большие звезды. И вот дети, которые их слушают, там, 13-14 лет, они полностью погружаются в смысл.
Хорошо, коротко, я понимаю, о чем вы говорите, про ваши опасения, но, как вы полагаете, далеки ли мы еще вот от старой, проверенной временем формулировки «сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст»?
Далеки ли? Не знаю, не могу ответить, честно.
Хорошо, спасибо. Не, мы внимательно наблюдаем за нашим маршрутом. Мне кажется, что мы вот в том направлении как-то движемся. Ну и множество таких критических комментариев в адрес адвоката Сергея Афанасьева, который пожаловался правоохранителям. Ну и есть слова в его поддержку тоже. Например, «все правильно адвокат говорит», написал 846-й. Посмотрим, как на это отреагируют те самые правоохранительные органы. Сейчас новости.